Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и позади уже первая седмица Великого Поста. Так же быстро, как мы уже неоднократно убеждались, пройдет и весь пост, и мы окажемся у порога Светлого Христова Воскресения. Но до Пасхи пока еще есть время, в нашем распоряжении 6 недель, за которые мы можем, так сказать, поправить здоровье и духовное, и физическое, утеснив себя в еде, развлечениях, и, конечно же, посвятив как можно больше своего времени молитве и богослужениям, не только воскресным, но и сугубо постовым. Нынешнее воскресенье именуется неделей торжества православия. Посвящен этот праздник победе церкви над иконоборческой ересью на 7-м Вселенском соборе в 787 году. Еретики, вооружившись библейской заповедью, не делая себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, стали срывать со стен храмов и домов иконы, рубить и сжечь их. А на Вселенском соборе было доказано, что нет, иконы никакие не кумиры, и христиане иконам не служат и не поклоняются. Православные иконы почитают. Совершенно разное понятие – поклонение и почитание. Так как нам дороги фотографии наших любимых, так и для православного христианина драгоценное изображение Иисуса Христа, Девы Марии, мучеников за веру, пророков, апостолов и всех святых. Это действительно большая радость, что нашлись тогда умные люди, как тот же Иоанн Дамаскин, которые отстояли право иконы на нахождение их в храмах и домах. Потому что значение иконы на самом деле велико. Икона ведь на самом деле здорово помогает возвысить наш ум и чувства к горнему. Постановление собора так и звучит. Сосредотачивая свой ум перед образом иконы, ум свой мы возносим к первообразу, Богу. И поклоняемся мы ведь не дереву, не краскам, не серебру, не злату, а только единому Творцу миров. С другой стороны, ведь и культурная составляющая громадна. Представьте себе, как выглядели бы наши храмы, если бы тогда победило иконоборчество. Ни икон, ни фресок, ни чеканки, ни статуй. В лучшем случае орнамент и цветочки. Уже 12 веков, как христианский мир, лишен был бы изобразительного искусства. А это ведь было бы настоящей трагедией культуры. Причем все гораздо хуже, чем мы можем даже представить. Потому что в те времена светского, не церковного изобразительного искусства не существовало. Искусство в древности было только культовым. Собственно, поэтому и слово «культура» с корнем «культ». Конечно, победа над иконоборчеством – это не главная победа православия. Еще за 4 века до этого церкви угрожало арианство. Собственно, уже со времен Ария часть церкви, не поддавшаяся еретическим соблазном стала именоваться православной. Слово «православие» — это буквальное переложение на русский, а точнее на славянский язык, греческого слова «ортодоксия». Поэтому термин «православие» не случайно оказывается в одном ряду с «правописанием» или по-гречески «орфографией». Орфография или ортография. В русском языке одну и ту же букву греческого алфавита читали и как «фита», и как «тета». Правильно славить Бога на самом деле не так легко. Этому нужно учиться как грамоте. Можно сказать, что быть православным – это все равно, что быть ортопедом. Человек видит, сколько вокруг вывихнутых ног, рук и мозгов. Видит, как сказал Гамлет, что век вывихнут. И знает, как поставить все на место. Знает, как правильно ходить. Ходить пред Богом. Образ ортопедии здесь очень кстати. Ортопед ведь не гоняется за больными, а ждет их у себя в кабинете, когда они сами придут к нему. Так у православия из всех христианских конфессий репутация наименее миссионерского. Одним это нравится, дескать, хороший товар сам себя хвалит. Другие считают, что отсутствие агитационных призывов в православие противоречит Христову завету проповедовать Евангелие. Но ведь славить Бога, да еще правильно, может оказаться гораздо лучшим доказательством бытия Божия, нежели любая проповедь. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – отличие веры от самовнушения. С каждым десятилетием психология становится все более популярной. В школах нынче работают штатные психологи, в клиниках, на предприятиях. На Западе вообще их всюду полно. И в этом есть смысл, потому что психоэмоциональная сфера бытия человека слишком значительна и важна. Другое дело, что большинство этих штатных психологов так сложилось, не побоюсь сказать, профнепригодно. Не то чтобы все, а так процентов 95. Потому что психология – это не та наука, которую можно освоить. Прослушал курс лекций, прочитал несколько пособий, заучил тесты, сдал зачет, и вот ты уже психолог. На самом деле, быть психологом – это Божий дар, способность, которую невозможно заменить зубрежкой учебников и тестовых таблиц. Психологами рождаются и обладают таковыми способностями с раннего детства. А если не дано – ты хоть 1000 умных книг прочти, толку от этого не будет. Чему-либо другому научить можно, даже медведя ездить на велосипеде. Я очень трепетно и с глубочайшим почтением отношусь к врачам-хирургам. Для того, чтобы проводить сложные операции, безусловно, нужны и глубокие знания, и, по всей видимости, особый дар от Бога. Но простые операции, наподобие там вырезать аппендицит, я так думаю, что при определенной настойчивости со временем можно научить любого, если не дурака, то посредственность. В то время как психологии обучить невозможно в принципе, хотя уйма людей именно этим только и занимаются. И выходят после курсов, отцы и матери русской демократии с широко надутыми щеками. Я еще заметил одну особенность. Большинство психологов – это люди из неблагополучных. Не все, конечно, есть исключения. Но, как правило, был неудачником, в жизни состояться не смог, запутался в самом себе, комплекс неполноценности давит. А тут идея. Я в психологи пошел, пусть меня научат. Это приходит ко мне один психолог, дипломированный, и жалуется. Говорит, никто меня всерьез не воспринимает. Третье место работы меняю. Но если все же вам встречается психолог настоящий, он может очень здорово помочь. Настоящий – это не значит дипломированный, штатный. Поэтому, опять же, не надо относиться к психологии как к какой-то неземной науке с закрытым таинственным знанием, эзотерическим. Психология – это наука о нас самих, о наших желаниях, эмоциях, душе. Психи в переводе – душа. И в определенном смысле каждый из нас в какой-то степени психолог. А если человек умеет ладить с окружающими и с самим собою, значит, он уже психолог с большой буквы этого слова. В то время как штатный психолог, пободив переплет в житейских обстоятельствах, может и сопли раскусить. Вряд ли мы, любой из нас, до конца осознаем, что абсолютное большинство наших жизненных проблем находится именно в области психики. Это действительно так, начиная с самых элементарных вещей. Вот денег не хватает на нормальную еду. Макаронами приходится обходиться, фаршем вместо добротного куска мяса. Брать дешевый стиральный порошок вместо хорошего. Одежду в секонд-хенде подбирать. Это ведь многих угнетает. Люди действительно страдают. Но от чего мы страдаем? Ведь не от того, что зябко в одежде секонд-хенда, а от того, что просто обидно. Кто-то может посещать дорогие магазины и покупать все самое лучшее, а мне вот приходится ходить в обносках. Страдает не тело наше, а душа. Я помню еще те советские магазины одежды. Как начнешь мерить, ощущение, что попал в комнату смеха. Я не знаю, у кого как, но у меня ностальгии по тем временам нету. Сегодня в секонд-хенде курточку и джинсы можно выбрать в 100 раз лучше. В обносках выглядит так, что в советские времена и мечтать не приходилось. Но люди умели радоваться и в плащах, которые сегодня сгодились бы разве что одеть чучело для отпугивания ворон. Кто-то купил домашний кинотеатр с 2-метровой панелью, а у меня старый электрон с полинявшим кинескопом. У соседа 2-процессорный компьютер, а у меня еще 1-й пентиум. Кум живет в 2-этажном особняке, а я в коммуналке. Ведь это же все страдания, причем не какая-то легкая боль. Некоторым людям жить не хочется, хоть петлю на шею. Россияне вот обещают газ перекрыть. Если это случится, будет такой кошмар и в страшном сне не приснится. Но 2-3 поколения назад люди ведь жили без газа, и как-то им удавалось радоваться, и счастливые были, электричество далеко не у всех в домах наблюдалось. У моей покойной бабушки Фёклы, царствие небесное, электрификация избы в Гопрах была осуществлена только в 71 году. Помню вечера с керосиновой лампой в покосившемся домике под камышом, дореволюционную швейную машинку «Зингер», железные сталинские часы, своим тиканьем издававшие эдак децибел-20. Водопровода не было, за водой нужно было ходить с ведрами к соседям. Машинка для стирки во всем Союзе была марки конструкции одной – ребристая доска. Утюг, который нужно было разжигать, как самовар. Мне было не очень много годочков, но я прекрасно запомнил улыбающиеся радостные лица мамы и бабушки. Представляете, телевизора не было, даже черно-белого, а они были счастливы. Одежду шили себе сами на послепотопном «Зингере» и ликовали. Да что говорить, люди умудрялись радоваться и в разруху 30-х годов, и в военные годы, когда радоваться, казалось, было просто противоестественно. Это в то время, как долларовые миллионеры, такое бывает, пускают пулю себе в лоб. Вещи эти, в общем, банальные. Все на самом деле прекрасно понимают, что счастье – это внутреннее состояние человека, когда он умеет быть довольным и благодарным малому. Это ведь народная мудрость гласит, что богатый не тот, у кого много, а кому хватает. А это проблема чисто психологическая. Народ соображает. Можно сетовать, что стакан полупустой, а можно отметить, что в стакане осталась аж половина. Если у человека здоровая психика, правильно настроенная душа, он может выжить в любых по сложности условиях и при этом быть счастливым. И это искусство, причем не абстрактное, типа плевать арбузные семечки на 15 метров. Правильно настроить свои психологические установки крайне важно. И тем не менее, психика – это не самое главное. На более высоком уровне – сфера нашего духа. И, соответственно, наши с вами размышления будут направлены в первую очередь ввысь. Хотя обходить психологические проблемы также будет неправильным. Thank you. Кстати, вот, касаться психологии, нам необходимо хотя бы потому, что многие, даже церковные люди, смешивают психологические понятия с духовными. Например, самовнушение и веру. И различать это на самом деле не всегда просто, а иногда почти невозможно. Возьмите простейший пример. Исцеление от чудотворной иконы Богоматери и выздоровление от плацебо. Казалось, полная параллель. Ну, что такое плацебо, это вы наверняка знаете. Когда проводят испытания новых медикаментов, набираются две группы людей из больных, которым предлагается испытать на себе новое лекарство. И вот одной группе колют настоящий медикамент, а второй – физраствор. И ведь всегда помогает. Выздоравливают и те, которые принимали новейшее лекарство, и те, которым вводили простую водичку. Для того, чтобы удостовериться в том, что новое лекарство действительно эффективно, выздоровевших из группы, принимавшие настоящий медикамент, должно быть намного больше, процентов хотя бы на 60. И, казалось, точно то же самое должно происходить и с человеком, который прикладывается к чудотворной иконе. Дескать, внушил человек себе, что эта икона не простая, а волшебная, что она обладает особой чудодейственной силой, и его обязательно исцелит. К слову говоря, если человек думает именно так, то и вправду разницы между таблетками из чистого мела и иконой никакой нету. Если человек относится к иконе как к волшебной палочке или чудо-лекарству, то исцеление от иконы действительно может произойти. Но в таком случае ничего духовного в этом событии, ничего религиозного в этом не состоится. Это действительно будет просто эффект самовнушения. И надо, по всей видимости, признать, что какая-то часть богомольцев, выстраивающаяся в очередь к привезенной издалека иконе из 39-го царства, из 30-го государства, действительно не поднимается выше уровня психики. И это всегда жаль. Потому что получить исцеление от Бога намного лучше, чем испытать эффект самовнушения. Чем лучше? Это, на мой взгляд, лучше всего иллюстрирует евангельский рассказ об исцелении слепого. Вы прекрасно помните этот случай, описанный евангелистом Иоанном Богословом, как Христос увидел на своем пути слепца. И ученики, пользуясь моментом, спросили Иисуса, кто согрешил, он или родители его, что родился он слепым? Иисус ответил довольно загадочно. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Многие читатели Евангелия совсем неправильно понимают этот фрагмент священного текста. Думают, что сейчас Господь исцелит слепца под восторженные овации, и все вокруг зауважают Иисуса. Вовсе нет. Христос, наоборот, всегда просил исцеленных никому не сказывать о том, каким образом они выздоровели. Дело Божие на слепом означало то, что слепой не только прозрел, но и уверовал во Христа. Слепой, получив зрение, стал видеть не только окружающий мир, но и узрел Бога во Христе. Тысячи людей толпились вокруг Христа и не видели в нем ничего особенного. А вот бывший слепец, да, он обрел физическое зрение, и это очень здорово, но не главное. Прозревший стал обладателем еще и духовного видения, а это гораздо важнее первого. Бывший слепец уверовал в Бога. Уверовал. Вы обратили внимание на то, что почти все последние наши беседы вращаются вокруг этого понятия? Мы постоянно напоминаем себе, что вера – это инструмент связи с миром духовным, инструмент религии. И вот как раз здесь принципиальное различие между самовнушением и верой. Самовнушение – это некий автономный, замкнутый процесс, происходящий внутри самого человека, в то время как вера – это возможность реальной встречи с Богом. А любая встреча с Богом сама по себе гораздо важнее любого физического выздоровления. Многие с этим будут спорить, но это так. Потому что вера не только исцеляет, но и преображает человека, возносит к самому Богу, вводит нас в мир света, вечного блаженства и духовной радости. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего доброго!